Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова тема программы. Российские партии и общественные организации готовятся к 1 мая. Солдат украинской армии рассказывает радио «Свобода» о 77 днях на передовой в Донецке. Двухтомное издание «Сахалинские дневники» отца Даниила Хармса Ивана Ювачева. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Российские партии и общественные организации намерены отметить 1 мая многотысячными шествиями, митингами или демонстрациями. Жестких антиправительственных заявлений организаторы акции не готовят. Напротив, запланированы, согласно анонсам, позитивные и объединяющие лозунги в преддверии 70-летия окончания Второй мировой. Своих сторонников на улицы Москвы выведут левые, профсоюзы, русские националисты и лидеры думских партий. Либеральный лагерь, включая партию «Яблоко», проигнорирует этот официальный праздник. Эксперты убеждены, 1 мая в России уже давно стал мероприятием для галочки и не несет никаких смыслов на фоне других праздников. Мумин Шакиров продолжит тему.
Согласно традиции, наибольшее количество демонстрантов намерено вывести на московские улицы Федерация независимых профсоюзов России во главе с Михаилом Шмаковым. Организаторы акции подали заявку в Кремль на проведение шествия по Красной площади. По оценкам председателя столичной федерации профсоюзов Сергея Чернова, в шествии примут участие более 100 тысяч человек – строителей, учителей, врачей, ученых и работников социальной сферы и культуры. В своем обращении на сайте организации Михаил Шмаков озвучил основной лозунг 1 мая – росту цен, удвоение зарплаты. Наряду с этим безадресным призывом запланированы также лозунги, приуроченные ко Дню Победы 9 мая. «Пока мы едины, мы непобедимы. Май трудовой, май победный». Мы верим, все побеждает труд. Левые соберутся на Октябрьской площади и пройдут через Большой Каменный мост к памятнику Карла Маркса на Театральной площади. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы, руководитель пресс-службы фракции Александр Ющенко. По его словам, в акции могут принять участие около 50 тысяч человек, в том числе представители некоторых профсоюзных организаций. Эксперты убеждены, что 1 мая в России уже давно превратился в ритуал, который утратил смысл. Рабочие и профсоюзы реально не борются за свои права, а добрые советские традиции с семейными праздничными столами давно ушли в прошлое, считает сотрудник центра Карнеги Алексей Малашенко.
Праздник стал, с моей точки зрения, вторичен, и уж во всяком случае, на 99% он перестал быть семейным. И в гости на 1 мая, как раньше говорили, к нам приходи на ноябрьские праздники или на майские праздники, уже никто не приглашает. Это то, что принадлежит прошлому, такая, если хотите, былая советская экзотика. А так, судя по всему, это 1 мая, эти большие выходные, это повод, чтобы поехать за город и, как обычно, тут начать чего-то сажать, пахать и так далее.
По мнению российского политолога Александра Кынева, ни левые, ни профсоюзы не проявляют никакой изобретательности в проведении 1 мая. Отсюда и вялый интерес к этому празднику как со стороны наблюдателей, так и простых людей.
КПРФ проводит традиционные акции по всем символическим датам, которые отмечались в Советском Союзе, и 1 мая, день Октябрьской революции, 8 марта, 23 февраля, некоторые другие даты. В принципе, все эти акции достаточно дежурные, сказать, чем они отличаются друг от друга, довольно затруднительно. Такое ощущение, что население относится к этому как к некому неизбывному ритуалу, не вызывая по этому поводу никакого энтузиазма. То есть, в принципе, для большинства это просто повод уехать на дачу, уехать за границу, может быть, просто отдохнуть дома. Это весенний выходной.
На этом сером фоне наиболее беспомощной выглядит Федерация независимых профсоюзов России, чье название уже давно не отражает ее суть, убежден эксперт Алексей Малашенко.
У профсоюзов есть конкретная задача и, кстати говоря, конкретный профсоюзный праздник 1 мая для того, чтобы бороться за улучшение уровня жизни трудящихся, как мы раньше говорили. Для того, чтобы это происходило, надо пальцем показывать на конкретных виновников. Пусть они покажут пальцем на конкретных виновников, а может быть даже назовут фамилию. фамилии. Это невозможно. Причем тем более, как вот мы с вами говорили, что, в общем-то, все это происходит на фоне 9 мая. Сам демонстрации будет, ну, сам кто-то придет, кто-то не придет, но это уже не будет сам праздником солидарности трудящихся, это будет что-то еще.
Не остались в стороне от 1 мая и другие думские партии и общественные организации. ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским традиционно соберет своих сторонников на Пушкинской площади. Антиправительственных заявлений не будет. Партия проведет праздничное мероприятие, рассказал журналистам вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Не надо перегружать людей политикой в праздник. Конец цитаты. Отказались от жестких заявлений и в «Справедливой России». Люди уже воспринимают 1 мая не как политический день, а как праздник весны. Мы не хотим перегружать их политикой, заявил прессе замглавы фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов. Массовую акцию сторонники «Справедливой России» проведут не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Туда приедет лидер партии Сергей Миронов. Колонна с демонстрантами пройдет по Невскому проспекту и далее до Марсового поля, на котором состоится праздничный митинг. СР выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Этот лозунг озвучил депутат Михаил Емельянов. Политолог Александр Кынев скептически оценивает попытки лидеров «Справедливой России» выглядят социально активными на фоне продолжающегося экономического кризиса в России.
Это попытка играть в левую риторику, хотя с точки зрения отношений с властью сегодня у левых, как сказать, традиционных в виде КПРФ и, скажем, таких левоцентристов типа «Справедливой России», ну, это скорее похоже на ритуальную музыку. Исторически так сложилось, что в условиях падения Советского Союза условно-левые партии всегда воспринимались как партии неосоветские, неоимперские, где было сложно отделить, где ностальгия, значит, попавшей империи, а где социальные права, и в современных условиях, когда власть за последний год, по сути дела, выполнила эту неосоветскую программу, она оказалась для наших условных левых более важной, чем их социальная составляющая, а они, по сути дела, как бы оказались деморализованы, потому что они не могут оппонировать власти, когда власть, собственно говоря, делает то, что еще немного где просили, и в таких условиях как бы странно выглядит оппонировать по поводу других вопросов. То есть такое ощущение, как бы было как бы две ноги, да, значит, на которых они опирались. Одной ноги не стало. И теперь все выглядит довольно странно, потому что с властью у них теперь в альянсе. То есть непонятно, к кому они высказываются претензии, потому что в результате, собственно говоря, население страны пожинает социальные плоды политических авантюр. И наоборот, они как раз выступают за санкционную политику, то есть за все то, что как раз отражается на простые граждане в виде повышения цен, снижения уровня доходов и всего остального. То есть здесь возникает ощущение как бы утраты собственной идентичности, потому что левые это во всем мире, они интернационалисты. Особенно в России, к сожалению, наши левые являются националистическими.
Это был Александр Кынев. Московские националисты также подали в мэрию уведомление о намерении провести первомайскую акцию. Об этом сообщил прессе лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин. По его словам, он и его сторонники намерены в качестве основного призыва выдвинуть лозунг «За права и свободу русского народа и коренных народов России». Эксперт центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что в нынешнем виде русские националисты не представляют из себя интереса, зачастую играя заранее отведенную им роль правящей властью.
Они используют, в общем, все эти акции для пиара. Но вот русский национализм как феномен, это намного серьезнее. Это долгоиграющая пластинка, и мы ее будем в самых разных вариантах все больше и больше слышать и слушать. На сегодняшний день, конечно, национализм, он и под контролем, он не так велик, но мне кажется, что потенциал у него, ну не скажу, огромен. Но во всяком случае, если бы не вот такой сейчас нынешний жесткий авторитарный режим, то у националистов, у независимых, были бы большие шансы, большие перспективы для роста. На сегодняшний день они, с моей точки зрения, достаточно слабы, зачастую используют как инструмент тем же самым истеблишментом.
Это был Алексей Малашенко. Не проявили интереса к 1 мая представители внесистемной оппозиции в лице таких политиков, как Михаил Касьянов, Алексей Навальный и Владимир Рыжков. Осталась в стороне от проведения государственного праздника и партия «Яблоко». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Одна из крупнейших угольных шахт в Донецке – Путиловская, ровесник Октябрьской революции. Она была заложена в 1917 году. В эксплуатацию ее сдали спустя 2 года под названием Бутовка-Донецкая, которая шахта носила до переименования в Путиловскую в 2005 году. Сейчас территория шахты – форпост украинской армии на передовой зоне АТО. До ближайших позиций сепаратистов от нее 400 метров, чуть больше до Донецкого аэропорта. Ожесточенные бои, за которые продолжались с весны прошлого года до января нынешнего. На Бутовке в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона уже 77 дней несет службу Александр Назарчук. Как он говорит о себе сам, бывший айтишник, теперь солдат. В интервью Марку Крутову Назарчук рассказал, почему пока рано говорить об окончании боевых действий, как сепаратисты обстреливают позиции украинской армии из отведенного в соответствии с Минскими соглашениями тяжелого вооружения, и о том, как однажды в темноте он принял группу бойцов противника за стадо зайцев.
Я посмотрел, где находится шахта Бутовка на карте. С одной стороны от вас Донецкий аэропорт, практически через дорогу сам Донецк. То есть можно сказать, что вы на самой передовой.
Ну, можно сказать. Вот сейчас вот 400 метров до меня точно такой же опорный пункт сепаров. То есть иногда, ну как иногда, постоянно перестреливаемся. То им что-то почудится, то нам что-то почудится. Мы уже в пределах кольцевой Донецка.
Эти перестрелки, они насколько часто происходят?
Ну, мы считали вот буквально вчера. У нас за все это время было 14, за 77 дней было 14 дней без перестрелок, без артналетов и перестрелок.
Обошлось ли без жертв и пострадавших?
От стрелкотни у нас раненых нету, а вот танка и артиллерии, да, было 2 пострадавших, 2 раненых.
А разве танки и артиллерия не должны быть отведены по Минским соглашениям, или это было до того, как начался отвод?
Это уже было после. Нас обстреливали танком, это был один из тяжелых. А второй, слава богу, не сильно тяжелый был, когда артиллерия, это было буквально месяц назад. Смотрите, по Минским соглашениям должно было уйти все больше, чем 100 миллиметров. И танк, и гаубица – это больше 100 миллиметров. То сейчас, да, сейчас, конечно, легче, чем когда было в феврале до перемирия, но как бы кое-что они пооставляли. Вот. И когда им становится тяжко, они не стесняются включить. И по нам, и по нашим соседям, то есть немножко у них есть запрещенного. Ну, в частности, как минимум 2 танчика у них иногда в Спартак доезжают.
Рядом с вами аэропорт, за который больше полугода шли ожесточенные бои. В итоге его заняли сепаратисты. Что сейчас там происходит?
Вот взлетка, вот до взлетки мне получается приблизительно 2,5 километра, ее как раз хорошо видно. Вот, за ними терминалы, там как бы терминалы, метро, там сейчас у сепаратистов тоже какие-то опорные пункты, они там суетятся, мы их постоянно видим, гоняют машины, там, БМПшки, перестреливаемся, ну, в общем, короче, жизнь бьет ключом.
Зачем тогда вообще была эта многомесячная осада аэропорта? Сепаратисты говорили, что хотят таким образом защитить жилые кварталы Донецка, которые оттуда якобы обстреливает украинская армия. Теперь позиции военных расположены на таком же удалении от города, просто чуть правее и левее, в песках и у вас, вот на шахте. Но при этом не штурмуют вас таким ожесточением. Почему?
Я думаю, что аэропорт это больше такой у них медийный был повод, да, вот взять, всем показать, какие они крутые и так далее. По поводу обстрелов, вот ихняя гаубица, она работает по нам, то есть мы видим, откуда она работает из пределов Донецка, как бы ответ по ней давать нельзя, потому что она реально, ну, в жилых кварталах, такая вот зараза. Все видим, как бы, ну, вовремя прячемся, потому что ответить, как бы, ну, у нас только, у нас то вооружение, которое можно по Минским соглашениям, и этим мы отвечать не будем. То есть, на самом деле, если бы мы хотели обстреливать Донецк, проблем бы с этим не было бы, что с наших позиций, что даже еще более дальних. Но как бы, никто его не обстреливает, и как раз вот наше перемирие придерживается в этом смысле.
Часто сейчас можно услышать применительно к событиям на востоке Украины слова «война закончилась». Так ли это?
Позавчера в нашем батальоне еще 2 погибших. Не на нашем опорном пункте, на соседнем. То есть это не секрет, это открытая информация. Ну как эта война закончилась, если они погибли от снаряда САУ? То есть я стоял, наблюдал, когда это разрывалось на их опорном пункте. Это очень нехорошее зрелище. И эта война не закончилась, когда взрываются снаряды САУ. Да. Она не закончилась, и она будет продолжаться еще.
Вы ожидаете, что конфликт разгорится с новой силой?
Ну, он гарантированно разгорится с новой силой еще, потому что, как бы, ну, и они готовятся, и мы готовимся. И то, что есть, ну, вы сами понимаете, знаете, что-то как в физике, да, вот состояние покоя. Но сейчас оно очень неустойчивое. То есть, скорее всего, они постоянно анонсируют, что они хотят нас отодвинуть от Донецка. Значит, будет еще наступление. Я не хочу быть голословным, но я думаю, что летом что-то еще будет.
77 дней, как вы держите эту позицию?
Так точно.
Это
да.
Норма вообще для зоны АТО, для передовой, или это все-таки чуть побольше, чем должно было быть в идеале?
Насколько я знаю, есть рекомендация, что должно быть 45 суток в зоне АТО. Плюс, насколько я знаю, когда были бои за аэропорт, постарались ребятам все-таки делать ротации, внутренние ротации. Да? То есть ты 2 недели на передовой, потом ты, допустим, там неделю от отдохнул тоже в зоне АТО, но просто хоть немножко в тылу, да. То есть поэтому, конечно, мы немного уставшие, 77 дней — это слишком много, да, закрыто на маленькой площади, одни и те же люди, постоянные обстрелы, тоже условия жизни, скажем так, в обычные военные, немного уставшие, конечно.
Из чего состоит ваш обычный день, если, конечно, нет интенсивных обстрелов?
Покопал, где-то что-то укрепил, покушал, поспал, то есть, ну, уже сейчас такая апатия, что, как бы, ну, вот, даже друг с другом общаемся уже меньше, там, утыкаемся кто в книгу, кто еще куда-то. Когда начинается перестрелка, когда начинается бой, то это даже воспринимается уже с какой-то радостью, потому что хоть немного взбодрился. А в принципе, ну, именно психологически прежде всего тяжело. Такая апатия есть.
И какие-то истории разнообразили этот быт?
Была у нас такая замечательная труба, самая высокая точка над местностью. Я регулярно на ней ночью, как бы, сидел с тепловизором, охотились мы на наших оппонентов, назовем это так. И вот, как бы, однажды ночью туман был, то есть видно плохо. Смотрю по полю, мне показалось, что стадо зайцев пасется. Причем наблюдал я их минут 15. То есть они что-то там суетились, бегали, то есть, ну, смотрю, зайцы. Вот. И только когда возле них пробежала кошечка, эта дистанция где-то была около километра, возле них пробежала кошечка, я немножко удивился размером зайцев. В общем, дали мы туда очередь из АГС-а, что-то у этих зайчиков подрывалось, один зайчик там и остался. В тумане сепаров приняли за зайцев. Они там, видимо, переносили БК, и мы их вовремя накрыли.
Как осуществляется в условиях, когда вас не ротирует, подвоз продуктов? Приезжают ли к вам волонтеры, доезжают ли они до такой дальней точки?
В бытовом смысле все нормально, то есть волонтеры прямо до нас не довозят, но они довозят до, как бы, наших силовых частей, и там дальше ребята на коробочке что-то нам привозят. То есть именно в плане там обеспечения, как бы, ну, война есть война, то есть, как бы, не пятизвездочный отель, но, как бы, и какой-то такого ужаса, как бы, когда все начиналось под Славянском, такого сейчас нет.
Часто говорят о необходимости психологической реабилитации для бойцов, которые возвращаются из зоны АТО. Как вам кажется, вот вы говорите слово апатия, да, вам или кому-то из тех, кто сейчас с вами держит эту шахту, такая помощь может понадобиться?
Кому-то может понадобиться, мне, наверное, все-таки нет, то есть, как бы, я это проще воспринимаю. На самом деле, если сюда вот приедет кто-нибудь из старших офицеров батальона и просто пожмет ребятам руки и скажет: ребята, ну вот такая ситуация, продержитесь там еще там какое-то время, то уже станет намного легче. Но вот за эти 77 дней как-то такого не было.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с Александром Назарчуком. Писатель-журналист Игорь Свинаренко был в гостях программы «Лицом к событию», которую накануне вела моя коллега Елена Рыковцева. Свинаренко написал книгу «Донбасс до», в которой по своим ощущениям, воспоминаниям, по своим сегодняшним разговорам с земляками и друзьями, а сам он из Донбасса, пытается понять, почему именно на этой земле могло произойти то, что сейчас называется войной на юго-востоке Украины.
Донбасс – это такой регион, который давно уже прославился, давно стал важным и значительным, и совершенно до всей этой войны, до всех этих историй. И там жили люди, не думая о том, что они будут под знаменитые бомбами существовать, да, и к ним будут ездить различные писатели, репортеры в касках давать интервью, а или даже, как некоторые артисты, в каске и стрелять по позициям украинских войск.
Но им же и не приходило в голову, что они сами будут стрелять по позициям украинских войск.
Не приходило, да, но я попытался описать то, что раньше называли, да, там, донецкий характер. Вилось. Почему именно там, да, все это началось? Ну,
да,
понятно.
Я вот это вот и искала вас. Откуда что взялось?
Во-первых, это граница. Уже дальше идет Ростовская область. Я помню, в Иловайске там таможня появилась в новое время.
Какое-то время они себя за границей чувствовали, донецкие. Нет такого, что вот мы всегда были Россией, как Крым. Мы всегда чувствовали себя с Россией, мы всегда
Нет,
были
меня
вместе.
Там в шутку называли все эти годы, что я там не живу, эмигрантом. Нет, ах вот как, ты уехал в эмиграцию. Что основное в этом так называемом, да, донецком характере? Те, кто там жил, они знают, что... Ну, а кто не жил, те читали в газетах о том, что то и дело происходят страшные аварии под землей. Это взрыв метана и жертвы человеческие. Все эти вот кладбища, которые там раскиданы по Донбассу. Приедешь там проведать родные могилки, смотришь, вот там 10 могил одинаковых. И дата смерти одна. Вот 20, там 28, я помню, какие-то аварии страшные. Вот эта смерть, она там выглядит, смерть людей, массовая гибель людей, она выглядит не такой экзотикой, как где-нибудь в других регионах более спокойных и меньше связанных с производственным риском, с этими травмами и с авариями, со смертельными исходами.
Как бы сказали в газете, будничное рядовое явление.
Ну, не знаю, будничное или рядовое, но оно не вызывает... Вот, ну, конечно, людям грустно, это печаль, это траур, это трагедия.
Но они к этому готовы.
Да, но это не как, там, не знаю, утонул пароход, и это бывает там раз в 100 лет. Да. Готовы, не готовы, но это другое восприятие массовой гибели людей.
Они готовы, первое, они знают, да? Что такой риск существует.
Да, этот риск они существует. О нем думают. Потом, ну, всякий, кто там бывал в шахте, он понимает, что там лучше работать людям со слабым воображением. Потому что, представляете, эти тысячи тонн скального там грунта, это ужасно. И когда чуть-чуть там где-то шевельнется, то это может завалить. Кого-то откопает, кого-то нет. Что еще важно, что все это степь. И я когда вот читаю эти стихи, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами, то я не знаю, как вы здесь, а я всегда понимал, что да, вот я такой дикий человек из степей, где цивилизация как-то так очень жидко покрывает.
С трудом слой, пробивается.
Да. Да, ну там один театр, допустим, на 300 тысяч населения, и то юного зрителя, и он пустой. Как это было тогда. Но это как-то немножко, да, сразу это обезоруживает. Я думал, не пойти ли мне в художники, да, в детстве? А куда пойти? Это надо куда-то ездить. И то какие там художники, чему там научишься, где ты найдешь. Да никак в Москве пошел, да? А вот и за студию.
То есть вот это вот отсутствие цивилизации раз. Второе, такая общая некая депрессивность. Вы очень ярко показали этот треугольник. Дом, шахта и кладбище. Вот в этом треугольнике живут люди и ничего больше. Это у вас такое вот детское воспоминание или юношеское, вот это все.
Ну да, вот кто не работает на шахте, тот вообще не мужик. И что это такое? Да жизни не рискует, зарабатывает мало. Мужиком себя не чувствует. Что это такое? У меня машины нет, да, чтобы поехать на выходные на море. Каждые выходные люди едут на море, там 120 километров до Азовского. А где там ставишь палатку, вот машина, вот какой-то костерок, такие печки портативные газовые. Тут же рыбаки продают икру черную, там 10 рублей ведро. Была какая-то вот такая жизнь, полная риска, да, полная своей вот значительности. И, конечно, когда потом шахты стали закрываться, многие люди себя почувствовали выброшенными на обочину. И работы нет, или где-то идти работать там в каком-нибудь в автосервисе, там, ну, люди все же рукастые, мастеровые. Но это уже другая история.
Да.
Это вот такие лишенцы, это поражение в правах. Но мне кажется, что это важно. Это важно, вот, что люди вот такие, что и готовы ко всему, и их и там и не испугаешь, собственно. Ну, а на это наслоилась, конечно, вот эта тема ополченцев, так называемых ополченцев, которые все-таки, да, приехали. Приехали, и вот это все началось. И когда я там с местными обсуждаю, ну а чего, как там это все? Понятно. Но это явно стреляют нацики киевские. Вот артобстрел. Это точно не наши. А какие доказательства? Ну какие, понимаешь, у ополченцев, у ДНРовцев, там же служат и наши ребята некоторые. Они же не будут стрелять по своим матерям, правильно? Ну так,
да. Ну да.
Я, может, это, не знаю, буряты там стрельнули, но, грубо говоря, даже и по ошибке. Ну, тут снаряд летит. Куда он летит? Нет, нет, это так не бывает. И вот эта нервная обстановка, которая сейчас, понятно, но это психотравмы. Люди на войне, они рискуют жизнью. Где-то кого-то убили, кто-то спасся там беженцем. Конечно, надо с уважением относиться к их проблемам. И то, что у людей психотравма, ну и не надо с ними не спорить, не вести серьезные беседы. Но это, знаете, и когда я разговариваю с донецкими, там, с кем-то, ну там одни люди склоняются в эту сторону, другие в эту. И я услышал там такие слова: а мы так любим Рамзана Кадырова, так нравится он. Что так? А он же нам помогает. Поэтому вот он нравится нам.
Игорь Свинаренко в гостях программы «Лицом к событию», которую накануне вела Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Никиту Кулаченкова по делу о краже картины «Плохой, хороший человек». Арест был избран заочно, так как подозреваемый в настоящее время находится за пределами России. Кулаченков объявлен в международный розыск. Защита украинской военнослужащей Надежды Савченко будет настаивать на переводе своей подзащитной из городской больницы обратно в медсанчасть СИЗО. Об этом в Твиттере сообщил адвокат Марк Фейгин. По его словам, условия в стационаре, где в настоящее время находится украинская военнослужащая, существенно не хуже тех, что были в следственном изоляторе. В отношении бывшей главы Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой возбуждено новое уголовное дело. Следователи считают, что она причастна к продаже по заниженной цене подведомственного Министерства обороны сельскохозяйственного предприятия. Сделка, заключенная в 2009 году, по данным следователей, нанесла ущерб государству на сумму более 1 миллиарда рублей. В Хабаровском крае следователи допрашивают сотрудников государственного перинатального центра, подозреваемых в жестоком обращении с новорожденными детьми. Расследование проводится в рамках возбужденных уголовных дел по факту гибели ребенка при родах и по факту оказания медицинских услуг, причинивших тяжкий вред здоровью. Международный комитет в защиту журналистов призвал президента России Владимира Путина принять срочные меры для обеспечения свободы прессы в Крыму. В письме к Путину организация приводит многочисленные данные об ущемлении прав и преследовании независимых журналистов властями Крыма. И бывший директор Института научной информации по общественным наукам, академик Юрий Пивоваров, вызван в четверг на допрос в Следственный комитет России в связи с расследованием уголовного дела о пожаре в библиотеке института. Академик, комментируя вызов на допрос, заявил, что не считает себя виновным в случившемся пожаре. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень премьер-министр Японии Синдзо Абе совершает второй за последние 3 года визит в США. В среду он стал первым главой японского правительства, выступившим на объединенном заседании обеих палат Конгресса. Подробности сообщает Евгений Аронов.
Нынешний визит Абе, заявляет журнал Time, был сознательно приурочен к 70-й годовщине окончания Второй мировой войны. Поэтому не случайно, что речь премьера в Конгрессе содержала множество отсылок к истории. На момент капитуляции в августе 1945 года Япония, в свете событий предшествующих 4 лет, естественно, представлялась американцам долговременным, грозным неприятелем. Поэтому они навязали побежденной стране пацифистскую конституцию, чтобы не допустить ее возрождения как мировой державы. Сегодня Токио, с согласия Вашингтона, укрепляет свою армию и тесно сотрудничает с вооруженными силами США в целях противодействия КНР, общему противнику, стремительно набирающему экономическую и военную мощь. Китай, который 70 лет назад был верным союзником Америки, глубоко истощенным войной, в настоящее время располагает в достатке финансово-экономическими и военно-дипломатическими ресурсами и, конечно же, амбициями оспаривать у бывшего патрона лидерство в Азии на всем протяжении от Пакистана до Корейского полуострова и Филиппин. «История сурова, что сделано того не воротить», — сказал Синдзо Абе. Дорогие друзья, от имени правительства Японии и ее народа я приношу бесконечные соболезнования душам всех американцев, погибших во Второй мировой войне. Это было далеко от прямого извинения за агрессию, как указал в своем комментарии журнал Time, но ничего близко даже к этому облегченному покаянию японские руководители раньше не произносили. «Мир и безопасность в послевоенную эпоху были бы немыслимы без лидерства США», — добавил Абе. «Как страна, связавшая свою судьбу с Западом, Япония повсеместно поддерживает Америку в ее стратегической перефокусировке на Азиатско-Тихоокеанский регион с тем, чтобы надежнее гарантировать его стабильность в будущем». Хотя 70% американцев, согласно опросам, ничего не знают про Синдзо Абе, высокий гость много знает об Америке. Его речь содержала упоминания президента Авраама Линкольна, киноактера Гарри Купера, рок-певицы Кэрол Кинг, песни которой, как сказал докладчик, потрясли мое сердце, итальянских ресторанов в Калифорнии. Другой американский союзник, Южная Корея, беспрестанно критикует Токио за ретуширование в учебниках истории зверств японской армии во время оккупации Корейского полуострова, за посещение ведущими японскими политиками кладбищ, где наряду с обычными солдатами похоронены военные преступники, за отказ от надлежащей компенсации кореянок, насильно рекрутированных оккупантами в сексуальных рабынь. Абе в своей речи в Конгрессе не прошел мимо этой темы.
Our actions brought suffering.
Япония своими действиями причинила страдания народам Азии. Нельзя закрывать на это глаза. В войнах всегда сильнее всего страдают женщины. У человечества на современном этапе есть шанс сделать мир таким, что в нем никогда больше не будут попираться права женщин. Эту позицию заявляли мои предшественники на посту премьер-министра, и я тоже буду ее придерживаться.
previous prime ministers in this regard.
Эти слова не удовлетворили корейцев, но они явно удовлетворили американцев, заметила Los Angeles Times. Неотрегулированные моменты в японо-южнокорейских отношениях, к большому разочарованию Вашингтона, мешают Токио и Сеулу налаживать остро необходимое сотрудничество в военной сфере. США стараются не вмешиваться в гуманитарные проблемы дипломатической повестки Японии и Южной Кореи по той же причине, по которой Обама в очередной раз воздержался на днях от признания армянского геноцида столетней давности – нежелание портить отношения с ключевым союзником. Третьим важным разделом речи Абе была внешняя торговля, в той ее части, которая касается формирования под эгидой США и Японии, соответственно, первой и третьей экономик мира, так называемого транс-тихоокеанского партнерства, объединяющего 12 стран региона, обладающих совокупно 40% мирового ВВП. Как и в оборонной области, соседям Китая нужен блок, который мог бы уравновешивать страну с экономикой номер два, собирающейся вложить сотни миллиардов долларов в азиатские государства со всеми вытекающими из этих инвестиций политическими последствиями. Транс-тихоокеанское партнерство выходит далеко за пределы торговли. В долгосрочном плане оно должно также укрепить нашу безопасность. Так давайте же совместными усилиями добьемся того, чтобы был сделан последний шаг и договор о партнерстве подписан. Профсоюзы, важнейший союзник Демократической партии, в целом противятся договору о торговом партнерстве, но в этом вопросе с Белым домом солидарно многочисленное фритрейдерское крыло республиканцев, ни в чем другом не согласное с президентом. Во вторник Абе был принят Бараком Обамой. Программа недельного госвизита японского премьера включает посещение Калифорнии, где прошли его студенческие годы.
Корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. В Роскосмосе фактически признали, что грузовой космический корабль «Прогресс» потерян. Специалисты неоднократно и безуспешно пытались наладить связь с кораблем. Скорее всего, «Прогресс» в первых числах мая сойдет с орбиты. 27-й в серии и 150-й за все время эксплуатации «Прогресса» в корабль был запущен менее 2 суток назад. Корабль в штатном режиме отстыковался от 2 ступеней ракеты-носителя, но проблемы возникли с третьей. Ущерб от неудачного запуска оценивается в 5 миллиардов рублей. Возможно, из-за этого аварийного старта придется переносить запуск следующего грузовика «Прогресс» М-28М. Его старт намечался на начало августа. Авария «Прогресса» произошла вскоре после волнений на Дальнем Востоке на строящемся космодроме «Восточный». О неудачном запуске и проблемах российской космической отрасли в интервью «Радио Свобода» Андрею Шарму, моему коллеге, размышляет военно-экономический обозреватель журнала «Совершенно секретно» Владимир Воронов.
С одной стороны, разработка эта советская, надежная, десятками, так сказать, пусков проверена. В данной ситуации вопрос в том, что в эту машину загрузили, в мозги этой машины, и какие руки были у тех, кто загружал. То есть, если руки у тех, кто управлял этой машиной, 70-е, 80-е годы были в порядке, голова тоже была в порядке. У нынешних деятелей космической отрасли руки растут из жопы, а головы нету. Это примерно то же самое было, что с запуском в декабре 2010 года серии спутников ГЛОНАСС, которые бабах приводнили недалеко от Гонолулу вместо того, чтобы выйти на орбиту. Объяснений тогда тоже не нашли внятных. Это была прекрасная ракета «Протон-М», то есть никаких претензий к этой надежной советской разработке не было. Но, как мне тогда говорил один из специалистов по космической отрасли, ракета — это как дубинка. В чью руки она попала, то из нее и будет. То есть в одних руках это дубинка, в других руках это ракета. Рано или поздно должен был сказаться, он сказался, развал космической отрасли после распада Советского Союза, поскольку это же не был ракетно-космический комплекс Российской Федерации. Он был разорван по мелким кусочкам по территории всего Союза. Эти кусочки, которые были вне России, они отпали безвозвратно. Их приходилось чем-то заменять, как-то из этого выпутываться. Пока были заготовки, эти советские наработки, какие-то блоки, произведенные до распада Советского Союза, какое-то количество деталей, произведенных, опять же, до распада Советского Союза, которая позволяла собирать ракетные комплексы с минимумом, условно говоря, импортных составляющих, то это работало. По сути дела, у нас ракетно-космический комплекс, он состоит, образно говоря, из частных предприятий. Если они даже не совсем частные, то де-факто они, может быть, не де-юре, а де-факто они принадлежат хозяевам этих предприятий. То есть, ну, так как их не называют, там менеджер, генеральный директор, генеральный конструктор, это уже детали. Фактически они принадлежат конкретным собственникам, у которых задача космических запусков является лишь инструментом получения прибыли. А когда речь идет о прибыли, да пофигу все остальное. За все время существования космической отрасли после распада Советского Союза ее промышленный, образно говоря, станковый парк, я беру в кавычки, потому что станки – это образ, станковый парк не обновлялся. Практически вся ракетная отрасль работает на технической базе 60-х, 70-х, 80-х годов. Все квалифицированные кадры давно ушли. Если там есть квалифицированные кадры, их единицы, они старые, 90-е, да и вплоть до сегодняшнего дня, зарплаты в этой отрасли, извиняюсь, смешные. Ключевые менеджеры космической отрасли, люди практически далекие от этой отрасли. Как космически далекие от этой отрасли. Ну, за редким исключением. То есть, конечно, какие-то ключевые фигуры, работающие свадебными генералами, которых выставляют, может быть, имеют в своем активе работу в КБ, ВКБ, но это буквально по пальцам тщать.
Вот эта авария с «Прогрессом» случилась фактически в тот день, когда Владимир Путин отправил на рассмотрение Государственной Думы законопроект о создании государственной корпорации «Очередной Роскосмос». Туда войдут два федеральных субъекта, которые связаны были с космическими исследованиями. Фактически госзаказчик объединяется с производителем. И все это в подтверждение ваших слов возглавляет Игорь Комаров, который прежде руководил сборкой на автомобильном заводе ВАЗ. И это свидетельство того, что понимают в верхах, что нужно создать, нужно менять как-то ситуацию.
Сам выбор кадра, он по себе показательный. На мой взгляд, это настолько очевидно, что легче было поставить на эту отрасль, но даже хотя бы чиновника, прошедшего какой-то, пусть не профессионала технаря, но прошедшего, образно говоря, курс молодого бойца в качестве многолетнего руководителя тех или иных отраслей. Здесь речь идет о попытке выйти из тупиковой ситуации путем, классическим путем создания новой бюрократической структуры. Не более того. То есть это мы проходили, когда создавалась Ростехнология, все эти объединенные судостроительные авиационные корпорации. Ведь результат деятельности всех этих Ростехнологий, объединенных всех этих корпораций и прочее, 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 ну, не то чтобы развал, но усугубление развала. Потому что, опять же, они создаются не для решения технических проблем. Для решения технических проблем принимаются технические решения, и они принимаются не президентом. Это не его дело лезть в технику с отверткой.
И еще совпала одна новость с тем, о чем мы с вами говорим. Это решение о том, что Украина продолжит космическое сотрудничество в России в связи с выводом на орбиту ракет «Зенит». Насколько можно понять, речь идет о Южмашзаводе. Понятно, сейчас уровень нынешних отношений России и Украины и военно-технического сотрудничества прежде плотного между этими двумя странами. Вы упомянули уже о том, что разваливается система или развалилась система кооперативных связей между бывшими республиками Советского Союза. В какой степени Украина компонента здесь важна?
Ну, она очень важна, но если это сотрудничество продолжится, это не скажется все равно кардинальным образом на улучшение ситуации. Потому что это немножко сотрудничество несколько не в той сфере, где у нас провалы.
А в какой сфере у нас провалы?
Мозги человеческие, мозги электронные. Электронная компонентная база. Электронная промышленность Советского Союза организационно уничтожена еще до распада Советского Союза. Но с тех пор прошло уже четверть века, а у нас электроники нет. Не производятся чипы. Вся наша электроника, даже на которой будет написано, что она наша, которую показывают Путину, Медведеву, это все собрано из чипов, купленные хрен знает на каком азиатском базаре. На государственном уровне чипы достаточно, ну, образно говоря, высочайшего качества, высшей квалификации или какого-то там высшего уровня нам не продают. Потому что на них накладываются ограничения не то чтобы по этим санкциям, но, в принципе, поскольку прекрасно понимают, что они могут быть использованы совсем не в мирных целях. То есть нам остается только покупать на открытом рынке чипы, производимые в Китае, Б на Тайване и в Южной Корее. То есть получается, что мы можем купить для техники высочайшей сложности, требующей, ну просто вот уникальной аппаратуры, мы можем купить комплектующие, ну, второразрядные. И более того, мы не можем проконтролировать их производство и быть уверенными, что они не бракованы. В нашей космической технике до 40% импортных комплектующих.
Последний месяц страна была свидетелем того, как вице-премьер Дмитрий Рогозин руководил строительством космодрома «Восточный», где не выплачивают зарплату, тоже, собственно говоря, смежные сферы. Сейчас вот так не получится, что матюками и пинками будут теперь наводить порядок в Роскосмосе, только что создаваемом, и вот запустят ракету с помощью старых русских обычаев?
Не, ну попытаться можно. Только для этого нужно иметь инструментарий Иосифа Виссарионовича Сталина. Такого инструментария нету, это первое. Во-вторых, инструментарий вождя народов был эффективен только в конкретное время, в конкретном месте. То есть можно, но только за счет полного уничтожения всей остальной экономики. И можно, опять же, в качестве одноразового изделия.
С Владимиром Вороновым беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень всю зиму температура в домах одного из микрорайонов Змеиногорска не поднималась выше 15 градусов, а недавно жителям разослали письма, что котельную вообще ликвидируют, и люди должны вернуться к печному отоплению. В ситуации разбиралась Вера Королева.
В марте месяце каждому разнесли домой письма, что закрываться будет котельная, что устаревшее у нас оборудование, что у нас трасса в плохом состоянии.
Жители полусотни частных многоквартирных домов Змеиногорска получили пренеприятное известие. Их отключают от центрального отопления. Причина – ветхие теплосети и износ оборудования на котельне номер 5. К следующей зиме собственники должны обустроить в домах печи. Стоит это недешево, а большинство жителей улиц Лелесной и Строительной – пенсионеры. И без того живут экономно. Но дело даже не в деньгах, говорит жительница одного из домов Любовь Рязанова.
Закопана теплотрасса вместе с водой в одном лотке. Вода находится под трубами теплотрассы, чтобы не перемерзла вода. Если у нас отключат коммуникации теплоснабжения, соответственно, мы останемся в микрорайон, две улицы, без воды. А без воды это, естественно, жизнь остановится.
Перспектива остаться без водопровода напугала людей даже больше, чем ликвидация котельной. Дома у всех благоустроенные, туалеты в квартирах. Придется строить новые на улице. Опять же, где брать питьевую воду?
У нас вообще колонки нет ни на одной улице, ни на Строительной, ни на Лелесного. Они их уничтожили, убрали, потому что у нас благоустроенные дома. То есть нам придется вообще бросать дома, либо на флягах привозить в дом соседних вообще улиц. Это где-то около километра.
В аналогичной ситуации несколько лет назад едва не оказались жители небольшого микрорайона Энергетика в поселке Сибирский Первомайского района. В нем тоже теплотрасса проложена в одном лотке с водопроводом. Микрорайон хотели газифицировать, но вовремя передумали, рассказывает глава Сибирского сельсовета Олег Баронин.
Мы рассматривали вопрос, куда направить приоритеты газификации поселка. Поселок Энергетика, вот, скажем так, зажиточный поселок по нашим меркам, и там люди готовы подключаться, но вот как бы выбирая между тем и тем, энергетиков мы оставили именно из-за того, что если мы там пустим газ, включим центральное отопление, там может не быть больше центрального водоснабжения.
Уже когда материал готовился к эфиру, в администрации Змеиногорского района сообщили, что ликвидировать котельную все же не будут. Там поняли, что водопровод зимой без теплотрассы действительно может перемерзнуть и навсегда выйти из строя. Утеплить его и проложить глубже, чем он находится сейчас, невозможно. Повсюду скальный грунт, ведь Змеиногорск расположен в горной местности. Информацию о том, что котельную не закроют, подтвердил глава Змеиногорского района Петр Остапченко. По его словам, отправлять жителям письма о том, чтобы они строили печки, не стоило.
На сегодня вопрос этот районной администрации не ставится в связи с реорганизацией ЖКХ, то предупреждение недействительное и вопрос как бы закрытый. На сегодня никто не планирует закрытие этой котельной.
Однако у жителей улиц Лелесная и Строительная вопросы еще остались. Их не устраивает качество теплоснабжения. Всю зиму температура в домах не поднималась выше 15 градусов. По словам Любови Рязановой, это связано с тем, что котельную топили опилками. Уголь за всю зиму завозили только дважды.
20 декабря только уголь завезли. Вы знаете, до Нового года топили. Вот, честное слово, мы обрадовались и думали, что мы жить начали. Но потом вдруг в начале января у нас опять завозят эту стружку древесную и топят вот таким образом. У нас температурный режим, который мы снимали через сутки, составлял 10-15 градусов. Выше 15 градусов ни разу температура нигде в домах не поднималась.
Второй раз уголь завозили уже в апреле и, видимо, качественный. Температура в домах впервые за всю зиму поднялась до плюс 20. Но котельную отапливали этим углем только 4 дня. За это время районные власти направили в дома комиссию, которая измерила температурный режим и постановила, что он якобы соответствует нормативам. Сейчас жители пытаются это оспорить и добиться перерасчета оплаты за тепло.
Я плачу лично 3000 за отопление в месяц. И у меня соседи приблизительно столько же, чуть побольше. И нам отвечают в Теплоэнерго, в прокуратуре. То есть у нас уже много писем-то есть с ответами, что отсутствуют какие-либо нарушения, что температурный режим соответствует. До слез обидно. Вот в такой ситуации жить и платить такие деньги.
Отмечу, в 2011 году на котельной, которую хотели закрыть, проводился ремонт. Каким образом? Буквально за 4 года она пришла в нерабочее состояние. По мнению жителей Змеиногорска, износ оборудования мог произойти именно из-за использования в качестве топлива древесной стружки. При ее горении выделяется смола, которая выводит из строя угольные котлы.
Для Радио Свобода Вера Королева, Барнаул. В Петербургском музее Анны Ахматовой в фонтанном доме представлено двухтомное издание «Сахалинские дневники» Ивана Ювачева. Это отец Даниила Хармса. С подробностями Татьяна Вольская.
Дневники Ивана Ювачева изданы к его 155-летию на Сахалине в серии «Сахалинская и Курильская историческая библиотека». Это лишь небольшая часть дневников, которую Ювачев начал на Сахалинской каторге и вел 50 лет. Их расшифровкой и подготовкой к изданию занимается журналист, литературный исследователь Николай Кавин. Ему кажется несправедливым, что о Хармсе мы знаем все, а его отец, яркий человек с яркой судьбой, оказался забытым.
Это военный моряк, народоволец, судимый по делу Веры Фигнер, приговоренный к смертной казни через повешение. 6 дней он ждал приведения приговора в исполнение. Но милостью государя-императора казнь была заменена ему 15 годами каторги. Почти 4 года он провел в одиночном заключении в тюрьме в Петропавловске и Шлиссельбурге, потом провел 8 лет на Сахалине. 2 манифеста царских на 1/3 сокращали срок. Потом ему разрешили покинуть Сахалин, но запрещено было еще жить в европейской части. Он 2 года провел в Приморье, во Владивостоке. Он командовал пароходом, который перевозил по Уссурье строительные материалы, шпалы, там рельсы для строительства Уссурийской железной дороги. Там был очень интересный эпизод, когда нападали на наши русские поселения казачьи, японские бандиты-хунхузы. Там была самая настоящая война, и Иван был свидетелем. Потом он получил разрешение жить в европейской части, но кроме столичных губерний, поэтому он провел около 3 лет в Любани. Вышло несколько его книг мемуарного характера, много очень очерков и даже большая книга «Тайны Царства Небесного». Еще в тюрьме и потом в ссылке он пришел к православию, к вере. Он изучал Библию, Евангелие, и когда однажды его вывели на прогулку в Шлиссельбурге вместе с известным революционером Николаем Александровичем Морозовым, тот сбил со счета, какой год, какой месяц, какое число сегодня. Иван Павлович точно сказал, потому что он ввел календарь по страницам прочитанной Библии.
А какого характера вот эти дневники? Ну вот мы же знаем о Сахалине. Влад Дорошевич же знаменитое его исследование. Но он же все эти нравы каторжников описывает очень подробно. Это что-то в этом роде? Или это его собственный опыт?
О Сахалине Иван Павлович написал целую книгу. 8 лет на Сахалине. Все началось с того, что в ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома опубликовано 5 его дневников 30-х годов. Потому что 3 из них хранятся в Пушкинском доме, еще 2 в частных собраниях. Вот с этого началась моя работа над дневниками.
То есть вы узнали об их существовании, да?
Да,
это, наверное, дневники, которые связаны с Хармсом.
Да, вы знаете, дневники связаны с Хармсом, естественно, после рождения Хармса в 1905 году.
Он фиксирует вот рождение сына?
Да, более того, он даже пишет о том, что Хармс мог и не родиться. Когда Надежда Ивановна была беременна на 3-м месяце, она собиралась принять ванну. В это время обрушился потолок в ванне. Когда было 4 месяца, Надежда Ивановна ехала с магазинов на пролетке, лошадь испугалась конки, шарахнулась в сторону, и беременная Надежда Ивановна рухнула на булыжную мостовую со всеми своими корзинами и картонками. За неделю до рождения Женя Данила Ивановича, у нее отошли воды. Так у них погиб первый ребенок, названный в честь деда Павел. Но, слава богу, Даниил выжил. Он родился через неделю. Роды были тяжелые. Иван Павлович родил всю ночь по Петербургу. Рано утром ходил в храм и молился. И когда он пришел домой, ему сказали: у вас родился сын в 7:45 утра. Потом он фиксирует: Даня болел. Когда Дане было 7 лет, он чуть не умер. После Пасхи было разговение. Даня наелся какого-то мяса, творожного пирога и потом еще шоколадку фигурную. Она ему показалась невкусной, горькой. Видимо, отравился. Температура до 41 доходила. Он был без памяти. 2 или 3 дня трое профессоров вокруг него окружились. Но, слава богу, вот Даниил выжил.
И стал хорошим.
Так что много любопытного. Судьба сводила Ивана Павловича с известными людьми на Сахалине, с Чеховым, который совершал путешествие. И Иван Павлович стал прототипом одного из героев произведения Антона Павловича Чехова. Рассказ «Неизвестного человека», там главный герой народоволец. Лев Николаевич Толстой писал рассказ «Божеское и человеческое». Перед этим он познакомился с воспоминаниями Ивачева, который тот ему присылал. Иван Павлович в свое время участвовал в экспедиции по прокладке железной дороги между Ташкентом и Оренбургом. И там же был Максимилиан Александрович Волошин, тогда никому неизвестный молодой художник, который отправился потом в Париж. И в Париже он слышал лекцию Дорошевича Власа о Сахалине, и Влас в очень положительных тонах упоминал о Ивачеве, которого помнили спустя уже много лет после окончания каторги.
Если прочитать Дорошевича, согласно ему, там нет человеческого выхода просто из этой каторги. А как ему удалось Ивачеву себя сохранить?
На каторге ведь были убийцы, грабители, уголовные преступники. Партия в 200 человек, которая прибыла в селение Рыковское, где Ивачев отбывал каторгу, там было из 200 человек всего 6 политических. Политические находились на особом положении. Они были привилегированными, не участвовали в работах грубых таких, физических. Они при канцеляриях, учителями. Ивачев был наблюдателем метеорологической станции. Уже через 5 месяцев он снял арестантскую одежду, ходил в цивильной одежде.
То есть это вам не сталинские лагеря?
Нет, это было по сути, поселение. Вскоре ему разрешили снять квартиру, и он снял комнату у регента церковного хора Мусилевича. Потом они даже жили в одном доме с известным польским революционером Брониславом Пилсудским, сдружились. Его там назначили командиром парохода, князь Шаховской, и он объезжал вдоль берегов Сахалина, проводил промеры.
Ну, это курорт, а не каторга.
На каторге выросли 2 известных ученых, тот же Бронислав Пилсудский и Лев Яковлевич Штернберг, который в 30-е годы был директором кунсткамеры.
Иван Ивачев умер в 1940 году и был похоронен рядом с другими народовольцами на литераторских мостках.
Могила его была утеряна, и вот буквально несколько лет назад было восстановлено то место, где его правнучка Марина Махортова поставила 2 года назад памятник своему прадеду.
Как ему повезло, он не узнал о конце своего сына.
Когда первый раз арестовывали Данила в 1931 году, он подписывал протокол обыска Иван Павлович. И он стоял ошарашенный совершенно. Наверняка у него в голове пронеслось, что вот повторяется в судьбе Даниила его судьба.
Из сахалинских дневников Ивана Ивачева. 30 июля, 11 августа. Утром пошел в мастерские. Зашел, где находится конторка. Там сторож, кобыла и пучок розок. Разговорились. Эти розги напомнили мне, что каждый день утром люди кричат от боли. Я бросился в церковь молиться, но в притворе лежал надзиратель. Я домой, помолился о рабочих. 4-16 января, четверг. На судне были семейный священник и странник Митрофан среди пассажиров. Митрофан по маякам определял север и помолился на северную сторону. Это обратило внимание жены священника. Митрофан объяснил, что это страна мрака, тьмы. Это были отрывки из сахалинских дневников Ивана Ивачева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода». В полдень вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть странички в социальных сетях. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.